воспитания. Сейчас
поэтому да, предоставим слово.
А я хочу сказать вот о судьбе очень горестных иностранцев в России. Они часто были настолько страшные. Ну, Максим Грек, Юрий Крижанич, там Квиринус Кульман. Ну, есть и вот, а Яков Ленц, наоборот, дослужился, помните, да, до генерала и так да далее. Но вот самая страшная судьба, это вот таких людей, как Крижанич, ну, Крижанич все-таки вырвался в конце концов. Вот. А самое страшное, это вот как, когда, понимаете, вот Аристотель Коровейть. Вот человек, который все эти кремлевские башни, mm-hmm, ему сказали, палача, конечно, сразу привели, сказали, так, вот видишь палача, вот, пожалуйста, пиши все туда, во Флоренцию, что ты решил совершенно добровольно остаться здесь. Вот как это все. Ведь это было так страшно, что вы понимаете, и тот бедняга, конечно, создатель этих кремлевских базов тут же. А потому что после, говорит, Татарма разучились строить по-настоящему храм. Обваливались они. Что где? Ну, все-таки 200 лет. И в результате вынуждены иностранцы вот таким образом. И наоборот, как тут не вспомнить, как Сталин пригласил этого молодого, 33-33 года, Porsche инженера. Угу. Говорит, нам нужно создать автомобиль, советскую автомобиль, ну где-то 31-32. Зарплату, пожалуйста, назовите любую сумму. Мы заранее согласны, любую сумму, какую. Только укажите, пожалуйста, какую вы предпочитаете, доллары, франки, марки, все получите. И вот этот Porsche, пошел на эти страшные, несчастные наши, уж не знаю, Нижний Новгород тогда Гвоздь назывался или как, посмотрел, ну, стоят у станков ребята молодые в лаптях, все-таки в лаптях. Ну, откуда же ботинки-то было взять? Он все это посмотрел и потом к Сталину пришел, говорит, вы знаете, это, конечно, хорошо, что вы сказочные условия создаете, любую зарплату. Ну, то есть, пожалуйста, в 10 раз увеличите обычную вашу там в Германии зарплату. Ну, не беспокойтесь, мы вам в 10 раз. И вы знаете, он Porsche, он отказался. Он как совестливый, так, вот, честно говоря, да, он понял, что он не сможет это сделать. Вот теперь, поскольку 5 минут всего осталось, я мог бы только несколько, понимаете, я же не знал, Катя мне не сообщила, что сегодня. Потому что у меня столько бумаг всяких, ну, понимаете, записей, заметок, когда Нелия Леонидовича. Ну, я же ничего не взял, ничего не знал.
Вы знаете все наизусть.
Нет, а я вот...
Мы вам верим.
Ведь, по-моему, вы, Марина, имели отношение к моему знакомству.
Конечно.
Ну, вот видите. Кто? Да. Ведь это были советские годы. А вообще я начну рассказывать, как все это было. Это, я думаю, год был 78-й, может быть, 76-й, 79-й. Вот в эти годы вдруг по Москве, в нашем незабвенном великом самиздате, музей почему-то самиздат только в городе Бохуме, в Руле, в ФРГ.
Надо, да,
а его бы надо и в Москве бы не помешало.
Как раз...
Музей советского. И Гарик Суперфинов его возглавляет. Mm-hmm. Так вот. И, значит, в этом вдруг появилась напечатанная рукопись через один интервал сплошняком.
Полный. Зеленой бумаги, помните, зеленого цвета была?
Нет, немножко или желтая была. Ну, может быть, разные были экземпляры. Потом Алла Александровна сказала мне тираж, он мне стало нехорошо. Она мне сказала, это, конечно, в каком-то научно-исследовательском институте и чуть ли не военном профиле. То есть вы представляете, какая статья и какой срок? И сколько вы думаете экземпляров? 500. 500 экземпляров советских.
Сначала 200 было.
Ну, она сказала, до 500.
Да, потом уже
прокатили
500, значит,
500 экземпляров этой да, розы мира. И все. И вот так мы... Конечно, что меня потрясло? Первую часть читать было очень сложно, тяжело. Вот чисто такую уже оккультную зрительную. Но зато вторая часть... вот. Вся философия русской истории и особенно русской культуры, или конкретно русской литературы, ну, даже уже, допустим, глава «Темный пастырь», mm-hmm, там «Оставим» и так далее, это же все читается просто идеально. А уже про все эти бронфатуры, это я уже гораздо позже все смог осилить. И вот что меня потрясло в этой книге «Роза мира». Конечно, эта книга, я вообще считаю, что вот как мистик, оккультист, визионер, Даниил Леонидович не имеет равных среди всех и русских мистиков 20-го. И я, конечно, Алла Александровна постоянно спрашивала об его отношении к к Штейнеру, к теософии, ну и к нашим. Уж у нас теософов начнешь перечислять, ну, с Волошиным, там, Андреем Белым, Маргаритой Собачной. Да. Но знаете, вот Алла Александровна, она, ее формулировки не запомнили, очень резкие. Она говорит, теософия – это предбанник масонства. Даниил, говорит, к Штейнеру, к теософии относился очень осторожно, чтобы не сказать просто
отрицательно. Тоже не говорит.
И что интересно, что Борис, вот, которого надо обязательно было пригласить, Борис Роман, он говорит, что вот в этом новом издании, которое сейчас, у меня тут только старый, вот в этих синих шагородошках,
четырёх,
в новом издании он ввел некоторые черновики «Крози мира», и там даже есть... Даже есть высказывание конкретное Даниила о Штейнере, о теософии. Да. Да, так вот, меня что поразило? Это какое-то ну, сверхъестественная точность и глубина оценок о русских людях. Да, они многие абсолютно парадоксальны, когда он ну, просто открыто ставит Лермонтова, например, выше Пушкина. Но, извините, я знаю, что и мой любимый писатель Василий Васильевич Розанов такого же мнения придерживался. Дальше уж совсем будет для вас неожиданностью. Такой, такой традиционалист, как Иван Алексеевич Бунин, тоже, по сути дела, даже уже три человека, а не только один Даниил Андреев. Помните там такая фраза, что та гроза, которая разразилась на Пятигорском, ну вот в такой день, она, говорит, совершенно несравнима с теми снегами, которые на Черной речке там в январе. Он что это космическое какое-то абсолютно, понимаете? И все это на том основании, что Лермонтов человек, безусловно, не просто не принадлежал, по сути дела, уже другому миру. Давно пора мне мир увидеть новый. Это пишет 25-летний человек, что этот мир ему не нужен. Ему нужен уже иной, другой, тот, который открывается за грудь. И вот, может быть, благодаря этому, вот посмотрите, я два, вот, к сожалению, вот надо
может
бежать.
Быть, может быть, вот ваш, два, ваш, ваш курс пригласим сюда.
Как? Да
а
вы что?
Там чего?
Да вы что? ВЛК, да вы что? А я же там должен...
Не надо, там просто потом кто-нибудь
даже найдёт, кто... Мне кажется, учебные занятия не надо
приготовить. Ну, это просто, следующий раз.
Просто я думаю, что да, что очень интересно здесь.
Вот я не знаю, кто это сказал, что если бы Пушкин был жив в 40-е годы, да, это, по-моему, реально, что он бы своим авторитетом предотвратил бы раскол русской мысли, русской общества на
западную славянную. Это похоже на то.
Кто это сказал?
Я не помню тоже кто, но...
Вот, но а что касается вот, Лермонтова, то Розанов, у него же целый цикл, помните, «Вечно печальная дуэль», да, он говорит, что Лермонтов закончил, да. Если бы ему, ну он прямо говорит, что вот если бы те 10 лет, которые были у Пушкина, Лермонтов все-таки максимум 27, если не 26, правильно прожил, если бы он дожил до 37, он, говорит, закончил бы таким, ну таким евангельским, который повернул бы вообще все. Вот так считал Розен, понимаете? Да, так вот я говорю, что меня поразило, что отдельный вот, ну например, весь раздел об Алексее Константиновиче Толстого. Ну, такое понимание. А ведь это же читалось всем на фоне советской критики. Вы представляете, что такое советская критика того же Алексея Константиновича? И он хотел книгу написать, это факт, Даниил Андреев, Алексея Константиновича Толстого. А около него тоже была своя Софья Андреевна, которая его всячески, понимаете, укорачивала и так далее. Она говорит, что
ну, фактически,
я еще много сомневаюсь во всем. Вы знаете, я должен, к сожалению, бежать.
Станислав Борисович, сегодня только тренировка.
Да, да, в следующий раз.
В следующий раз, да.
К этой теме заранее.
Да, да, надо.
А вы что, регулярно, да, собираетесь?
Да, да,
да.
Раз в месяц будем.
Раз в месяц.
Раз в месяц.
Ну, для начала. Предупредите заранее, я же ничего не знал.
Вот ухватиться опять не хочется за какую-то
мысль. Нет, сейчас я не хотела срывать вымучий сход на лекцию, но я хотела сказать, что теперь иностранцы в России, и самые из них с тяжелой судьбой, это русские люди. Вот я так считаю, что мы иностранцы у себя дома.
Нет, я считаю, что здесь с этим вопросом надо очень серьезно разбираться.
И разбираться потом. Да. Я сказала мысль, все, в Алла Бердес.
Мне так кажется, что здесь вот. Было... как всегда и во всем, было очень сильное сопротивление социального времени. Вот вообще любым движением. Вот то же самое, как Пушкин. Вот это было сжатие такое, почти физическое. Когда время индивидуального, вот творческого роста, вот с этим, так сказать, временем, в котором крутились разные страсти.
И возвращаясь к поэзии, все очень поэтическое начало. Ну, кстати, вот, я не стала уж тоже прерывать Жумина, почему я вообще принесла, не знаю, что потом, вот Катя поставит кружку, и Бурин принесла бутылку, почему? Ну вот, потому что когда-то много лет назад, вместе с как раз Бымычем, вот с Авсаной, там пошли в одно некое место, где к одной прекрасной даме, она была как раз француженка, по национальности русский патриот по своим качествам, у него нет в живых. Вот. И мы тогда принесли, по-моему, Бымыч даже принес какого-то сухого вина. А мы же люди все не пьющие, выпили буквально по рюмочке полторы красного сухого, и чуть на тот свет не отправились все, потому что ну, страшный там Бымыч, язва была, вот это было очень много лет назад. Ну, просто
а
когда...
я вспоминаю это вот, вот. Остапа Бендера, потому что у него самое там... Кто-то, если не подданный, это вот
да,
в русской
да.
культуре это вот считалось это вот привилегией. То есть, а этот говорил Суворов, по-моему, сделайте меня немцем, да?
Да, да. Ну, в общем, вот я просто, я специально совершенно на это
говорил, кем хорошо, выгодно родиться, но не удалось.
Нет, но это очень важная вот тема. Я все время об этом думаю, потому что вот интересно, что исследователь, который пишет, все равно там же жизнь, да, она какая-то была очень разнообразная же, да. И вот опять же, вот мы празднуем в этом году не только 200-летие, скажем, лицея, но и 200-летие Монферрана, да, который сооружал Александрийский стол.
Весной, по-моему.
Нет, он распался, да, весной.
И вот один из исследователей
коммунисты уничтожили родину.
Ну не совсем коммунисты, они уже переродились.
Не, коммунисты. Все равно.
Но они же переродились.
Исследователи. Ну что, Чуир, давай, рассказывай, приходи. Нет,
я просто хочу сказать, что у нас очень много. Так вот, я слушала продолжение, вот слушала Станислава Демича в связи с Алексеем Константиновичем Толстым, в связи с Лермонтовым. Вот сейчас есть такой, в Петербурге, кстати сказать, сборнички я недавно видела, читала, конференции, которые проводит Пушкинский дом, собственно говоря. И вот меня поразило то, что сейчас постепенно очень вырабатывается какой-то совершенно новый взгляд на историю. Вот, во-первых, я читала самое исследование про историю возведения Александрийского столпа, где вот та мысль Даниила Андреева о том, что Александр I не умер в Таганроге, а ушел в монахи.
В старцы.
Она там подтверждается документально.
Ну да, потому что штурмовали гроб, это коммунисты.
Точно так же меня поразило, насколько тесно связано, вот, например, исследование одного автора об Алексее Константиновиче Толстом, который отчасти немножко вот, тоже вот связан с этой мыслью, потому что все мучаются этой вот противоречием между западниками и славянофилами. Вот там говорится, что вот как раз вот поэзия Алексея Толстого она была удивительно органична тому времени и тем исканием внутренним, которым, так сказать, вы были. Но там есть более, я
почему-то не готова. И мы не мучаемся. Все, замечательно, интересно. Это пища для работы мозга
да,
там
хорошо,
на будущее.
Ладно,
все.
Беру книжку.
Нет, ты возьми, вот просто подумай, может, что-то хотелось бы послушать, вот даже в том числе и с студентом.
У
вот.
Памятника Пушкина.
Давайте.
Повеса, празднослов, мальчишка толстогубый. Как самого себя он мог преобразить? Живой парнасский хмель из чаши муз пригубив, как слил в гармонию России дух и плоть. Железная вражда непримиримых станов, несогласимых правд, бушующих идей, смиряется вот здесь, перед лицом титанов, таких, как этот царь, дитя и чародей. Здесь, в бронзе вознесен над бурей битвой кровью, он молча слушает хвалебный гимн веков, в чьем рокоте слились с имперским словословием молитвы мистик и марш большевиков.
Он видит с высоты восторженные слезы. Он слышит теплый ток ликующей любви. Учитель красоты, наперсник вечной розы, благослови, раскрой, подашь, усынови. И кажется, согрет народными руками, теплом несчетных уст гранитный пьедестал, наш символ, наш завет, Москвы священный камень, любви и творчества магический кристалл. На заре защебетали по лужайкам розным птиц, засмеявшись ли, причалили к солнцу алых туч стада. Есть улыбка в этом зорчестве, в этой пестрой небылице, в этом каменном пророчестве о прозрачном детском, да. Толь игра в цветущей заводе, толь веселая икона, от канонов жестких запада созерцанье отреши, этому цветку отечества только в кущах небосклона, ибо он само младенчество пугой избранной души. Испещренный, разукрашенный, каждый столб, как ваи древа, и превыше пиков башенных рдеют, плавают, цветут. 10 крин, 10 маков, будто 9 нот напев, будто город чудных раковин, великанов причуд. И как отблеск вечно юного, золотого утра мира, видишь крылья камаюна, чуешь трель свирель. Слышишь пенье алконостого и смеющиеся клиры в рощах праведного острова, у отца свети в раю. А внутри, где радость начисто блекнет в сумраке притворов, где от медленных акафистов и псалмов не отойти, вся печаль, вся горечь ладана, покаяние, схимы, затворов, словно зодчими угадами тьма народном пути, будто чуя слухом гения дальний гул веков грядущих, гром великого падения и попранье всех святынь. Дух постиг, что возвращение в эти ангельские кущи лишь в пустынях искупления, в катакомбах мук.
Сейчас я хочу, да, я хочу сказать, что вот все-таки вот эта связь между Россией и Европой, она от столетия к столетию становится все какой-то вот разной, да, и я вот размышляла о том, что написал, собственно говоря, вот Даниил Леонидович по этому поводу, потому что ему пришлось и на Ленинградском фронте быть, и он написал «Ленинградский апокалипсис», и он прошел войну фактически, да, то есть он же был фронтовиком. И вот и написал «Железную мистерию». Да? А мне вот, вот если бы был образ, вот, то если 19 век, это, конечно, век влияния французской революции вообще на всё, то вот, конечно, 20 век – это век влияния на Россию, в том числе немецкой философии, на самом деле. Да? И я бы сказала, что это был вот, почему-то у меня возник такой образ, не знаю почему, что 20 век был веком «Железного креста». Ну, германская награда, да,
тоже, да,
да, да. Это же, это не, ну, то есть это вот какой-то символ, так сказать.
Ну, понятно.
Да, понятно, да. Так вот я сегодня, сейчас хочу прочитать вот эти вот, вот этот вот ощущение Даниила Леонидовича, вот этого железного креста. Враг за врагом. На мутном западе, за Роном, Буг, Дунай и Неман. Другой, страшнейший, смотрит демон. Стоногий спрут вечерних стран. Он утвердил себя как заповедь, он чертит план, сдвигает сроки, а в тех, кто зван, как лжепророки, вдвигает углем свой Коран. Он диктовал поэтам образы, внушал он марши музыкантам, стоял под Кёрнером над Арнтом, по чердакам, в садах, дворцах, и строки четкие, как борозды,
ложились мерно в белом поле, чтобы затем единой волей зажить в бесчисленных сердцах, как штамп впечататься в сознание, стать культом шумных миллионов, властителей старинных тронов, объединить в одну семью и тело нежной Германии, облечь в жестокое железо брицающую антитезу эфироносных тел в раю. Он правит бранными тайфунами, велит громам, он здесь, у двери, народ таран чужих империй, он непреклонен, груб и горд. Он пьян победами, триумфами, он воет гимн, взвивает флаги, и в цитадель священной Праги вступает поступью когорт. 1941 год.
Да.
Катя, серьезная, замечательная. Очень приятная. Ну, лиричная, хорошо.
Давай,
Катя. А то что я все время буду говорить?
Ну, я прочитаю стихотворение, которое мне нравится. Ну, мне очень многие стихи Даниила Андреева нравятся. Называется «О полузабытых» стихотворение. Народная память хранит едва деяния и слова тех, кто ни почести, ни торжества не пожинал из кони. Громом их доблести не сотрясен сумрачный строй времен. Дальним потомкам своих имен не завещали они. Есть безымянность крупин песка, винтиков у станка, безликость капель, что мчит река плещущего бытия. Их миллиарды и в монолит всякий с другим слит. Этому множеству пусть кадит гимн другой, не я. Но есть безымянность иных, свинцов удел безвестных творцов, вседневных подвижников и творцов деятельной любви. Встань перед ними, воин-поэт, славою мира одет, перечень звучных своих побед надвое разорви. Эти прошли в города и в поля, со множеством жизнь деля. Врачи, священники, учителя, хозяйки у очагов. И лязгая, сдвиги эр не сотрут их благодатный труд. Ни Уицрау, ни демоны смут, ни ложь друзей и врагов. Они умирали, не знаю где, в дому или на борозде. В покое или старости, или в труде, но слой бытия сквозь слой им разверзал в высоте миров всю щедрость своих даров. И каждый включался в белый покров над горестную страной. Пусть мир не воздаст ни легендой им, ни памятником гробовым, но радость нечаянную живым они бесшумно несут. Они проникают в наш плотный быт, он ясен им и открыт. Их теплым участием одет и омыт круг горьких наших минут. Никто не умеет их путь стеречь, никто не затеплит свеч, никто не готовит богатых встреч, никто не скажет «спаси». Но жаль, что туманная старина укрыла их имена, когда-то в промчавшиеся времена, звучавшие на Руси.
Какой был год?
57-й,
да, вот такой, тем более, опыт довел Даниила Леонидовича, потому что давайте он по коронной ЖК в команде работал. Давайте самое страшное, выносился как санитар тела с поля боя, вот, и потом хоронили людей.
Сейчас послушаем Аллу Александровну, там сколько?
А что она 4? Там
считает? Да. Ну, перед ранним утром кровавым, вот это о Москве, да? Потом о русских городах, вот Туров, ну, и... да, в Ацалью, вот, и Милорайбу. Я вот такой подбор сделала. То есть, присутствовала Индия, была Россия.
Ну, понятно.
Да, то есть, с музыкой, да, все с музыкой.